И грянула вдруг дивная стремительная музыка. И хор, похоже, поет и движется, приплясывают. Аллилуйя, вот, 3-4, вот, шуры-муры, шуры-муры, аллилуйя, аллилуйя. Мы возьмем с собой в поход на покладистый народ пол-литру, пол-литру, аллилуйя, аллилуйя. Наши вам с Кистенем под забором, под плетнем, покультурим, покультурим, аллилуйя, аллилуйя. Это где ж так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? То в монастыре черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся. Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь. Над лесом близко висела луна. На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход. Черти шли процессией и пели с приплясом, и песня их далеко разносилась вокруг. Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел, монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыки. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько, в основном пожилые, сидели в горестных позах на земле и покачивали головами. Но вот диковина, хоть и грустно они покачивали, а все же в такт. Да и сам Иван постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притоптывать ногой, словно зуд его охватил. Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре. Видно, устали черти, перед их взяли. Монахи отошли от забора. И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место. «Ну-ка, брысь!» — сказал он черт. «Ты как здесь?» Черт-стражник снисходительно улыбался. «Иди, иди, дядя, иди проспись, отойди».
«Это что такое?» — изумился монах. «По какому такому праву, как ты здесь оказался?»
«Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшал!» Монах был полез на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой. «Пшал, говорят, нальют глаза-то и лезут. Не положено подходить. Вот инструкция висит. Подходить к воротам не ближе 10 метров.
«Ах ты, харя!» — заругался монах. «Ах ты! Ну ладно, ладно, да, я в себя приду. Я тебе покажу инструкцию, я тебя самого повешу за место инструкции!»
«И выражаться не положено, — строго заметил черт, — а то я тебя быстро определю. Там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет. Я тебя пообзываюсь. Иди отсюда, пока я тебе... Иди отсюда, бочка пивная, иди отсюда!»
«Агафангел, — позвали монаха, — отойди, а то не живешь беды, отойди от греха!» Агафангел, покачиваясь, пошел во свояси, пошел и загудел по диким степям Забайкалья, где золото районного гора. бродяга, судьбу проклиная.
Черт-стражник захихикал ему в спину. Агафангел, сказал он, смеясь, назовут же, уж скорее Агавинус или просто Вермут.
«Что же это, братцы, случилось-то с вами?» — спросил Иван, подсаживаясь к монахам.
«Выгнали!»
«Выгнали!» — вздохнул один седобородый. «Да как выгнали? Пиночьями! Вот как выгнали! Взашей попросили!»
«Беда, беда!» — тихо молвил другой. «Вот уж беда так беда, не бывала я! Отродясь, такой не видывали!»
«Надо терпеть!» — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. «Укрепиться и терпеть!»
«Ну что же терпеть-то?» — воскликнул Иван. «Что терпеть-то? Надо же что-то делать!»
«Молодой ты!» — урезонили его. «Потому и шумишь. Будешь постарше, не будешь шуметь. Что делать? Что тут сделаешь? Вишь, сила какая!»
«Это нам за грехи наши! За грехи, за грехи! Надо терпеть! Будем терпеть!» Иван с силой зло стукнул кулаком себе по колену и сказал горько: «Где была моя голова дурная? Где она была, тыква? Я виноватый, братцы, я виноватый! Я подкузмил вам на мне грех!»
«Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!» Стали его успокаивать. «Чего ты? Эка, как тебя огробастал! Чего ты?»
«Эх!»
Сокрушался Иван и даже заплакал.
«Сколько же я на душу взял! За один-то поход, как же мне тяжко!»
«Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Не казнись, не надо! Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок!»
«Да ну! Все терпеть да терпеть! Только и умеем терпеть!»
«Что ж делать-то? Ничего теперь не сделаешь!» Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем. «Мужички!» — сказал он. «Есть халтура, кто хочет заработать».
«Ну, а чего такое?» — зашевелились монахи. «Чего надо-то?»
«У вас там портреты висят в несколько рядов».
«Иконы».
«А?
Святые наши, какие портреты?»
«Их надо переписать. Они устарели».
Монахи опешили. «И кого же за место их писать?» — тихо спросил самый старый монах.
«Нас».
Теперь уж все смолкли и долго молчали. «Гром небесный, — сказал старик-монах, — вот она, кара-то!»
«Ну, — торопил изящный черт, — есть мастера, заплатим прилично, все равно ведь без дела сидите».
«Бей их!» — закричал вдруг один монах. И несколько человек вскочило и кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота за стражника.
А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики.
Монахи остановились.
«Какие вы все же грубые!» — сказал им изящный черт из-за частокола. «Невоспитанные! Воспитывать вас, да воспитывать! воспитывать дикари пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся. И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка, и послышался звонкий перестук копыт по булыжнику. Черти били на площади массовую чечетку. Иван взялся за голову и пошел прочь. Шел он по лесу, а его все преследовало, догоняло, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал. Так горько было на душе, так мерзко. Сел он на ту же поваленную лисину, на какой сидел в прошлый раз. Сел и задумался. Сзади подошел медведь и тоже присел. «Ну, сходил?» — спросил он. «Сходил?» — откликнулся Иван. «Лучше бы не ходил».
«Что? Не дали справку?»
Иван только рукой махнул, не стал говорить. Больно было говорить. Медведь прислушался к далекой музыке и все понял без слов.
«Эти, — сказал он, — все пляшут».
«Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то!»
«Ох, мать честная!» — изумился медведь. «Прошли!»
«Прошли!»
«Ну, все!» — сказал медведь обреченно. «Надо уходить! Я так и знал, что пройдут!»
Они помолчали.
«Слушай, — заговорил медведь, — ты там ближе к городу. Какие условия в цирке?»
«Вроде ничего. Я, правда, не шибко знаю, но так слышно, ничего».
«Как насчет питания, интересно? Скольки разовое?»
«Шут его знает. Хочешь в цирк?
А что делать-то? Хочешь, не хочешь, пойдешь? Куда больше?» «Да, — вздохнул Иван, — дела. Сильно безобразничают, — спросил медведь, закуривая. — Эти-то.
А что же, смотреть, что ли, будут?»
«Это уж не для того старались. Погорцуют теперь. Тьфу! В душу мать-то совсем!» Медведь закашлялся. Долго с храпом кашлял. «Еще откажут вот в цирке-то. Собрался, забракуют. Легкие, как тряпки, стали. А давеча за коровой погнался. С версту пробежал и язык высунул. А там, небось, тяжести надо подымать.
Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван. —
Зачем? —
не понял медведь. — Да что, ты не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает».
«Да какой интерес-то?»
«Это уж не знаю». Медведь задумался.
Долго молчал. «Ну и ну.
тебя семья-то есть?» — поинтересовался Иван.
«Где?» — горько с отчаянием воскликнул Михаил Иванович. «Разогнал! Напился! Начал буянить-то! Они все разбежались! Где теперь? Сам не знаю!» Он еще помолчал и вдруг встал и рявкнул. «Ну, курва, напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!»
«Зачем же монастырь-то?
Они же там!»
«Нет, Михаил Иванович, не надо. Но ты и не попадешь туда!» Михаил Иванович сел и трясущимися лапами стал закуривать. «Ты не пьешь?» — спросил.
«Я? Зря.
Зло, — сказал Михаил Иванович. — Легче становится. Хочешь, научу?»
«Нет,
— решительно сказал Иван. — Я пробовал. Она горькая».
«Кто? Водка-то?»
Михаил Иванович оглушительно захохотал и хлопнул Ивана по плечу. «Эх, дитё ты, дитё! Чистое дитё, ей-богу! А то научу!» «Нет!» Иван поднялся с лисины. «Пойду! Время осталось, Гулькин нос! Прощай!»
«Прощай!» — сказал медведь. И они разошлись в разные стороны.
И пришел Иван к избушке бабы-яги. И хотел уж было мимо протопать, как услышал: зовут. «Иванушка! А, Иванушка! Что ж мимо-то? А-а-а!» Оглянулся Иван. Никого.
«Да здесь я!»
Опять голос.
«В сортире!»
Видит Иван. Сортир. А на двери замок пудовый, а голос-то оттуда, из сортира.
«Кто там?» — спросил Иван.
«Да я это... дочка бабы-яги, усатая, усатая-то, помнишь?»
«Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?»
«Выручи меня отсюда, Иванушка, открой замок, на крылечке под половиком ключ. Возьми его и открой, потом расскажу все».
Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь бабы-яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться.
«Вот как нынче с невестами-то! Ну, змей, я тебе этого не прощу! Я тебя устрою!»
«Это Горыныч тебя туда законопатил?»
«Горыныч! Фу, змей! Ну, ладно, ладно, чердак в кубе! Я тебе придумаю гауптвахту, гад!»
«За что он тебя?» — спросил Иван.
«Спроси у него. Воспитывает. Полковника из себя изображает. На гауптвахту посадит. Слово лишнего не скажи. Дубина такая».
Дочка бабы-яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана.
«Слушай, — сказала она, — хочешь стать моим любовником? А?»
Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту. Усатая-то она усатая, но остальное-то все при ней. И даже больше, и грудь, и все такое. Да и усы-то ведь, что значит усы? Темные полоски на губе, какие-то в сущности усы. Это не усы, а так, признак.
«Я что-то не понял», — замялся Иван. «Как-то до меня не совсем. Не того. Ванька, смотри,
раздался вдруг голос Ильи Муромца. «Смотри, Ванька!» «Начинается!» — поморщился Иван. «Заванькал!»
«Что начинается?» — не поняла невеста.
Она не могла слышать голос Ильи. Не положено.
«Можно подумать, что тебе то и дело навязывается в любовнице».
«Да не, — сказал Иван, — зачем? Я в том смысле, что, значит, это... дело-то такое...
Чего ты мямлишь-то? Вот мямлец стоит, вот крутит. Да, так да. Нет, так нет. Чего ты крутить-то? Я другого кого-нибудь позову.
А баба-яга-то? Она в гости улетела, а Горыныч на войне.
Пошли, решился Иван. У меня полчаса есть еще. Побалуемся. Вошли они в избушку. Иван скинул лопаточки и вольготно прилег пока на кровать. Устал. Сказал он. Ух, и устал же. Где только не был, и какого я только сраму не повидал и не натерпелся.
Это тебе не на печке сидеть. А что лучше, салат или яишенку?
Давай что-нибудь на скорую руку. Время-то к свету.
Успеешь? Лучше мы яишенку, с дороги-то посытней.
Дочь бабы-яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку.
Пусть она пока разогревается. Ну-ка, поцелуй меня, как ты умеешь.
И дочь бабы-яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться.
«О, да ты не умеешь ничего, а лапти снял».
«Как не умеет? Кто не умеет?» — взвился Иван соколом. «Я не умею!»
«Да я тут сейчас так размахнусь, что ты...» «Держи руку».
«Руку держи, да мою руку ты, мою держи, чтобы не тряслась!»
«Есть! Держи другую!
Другую держи! Держишь!
Держу! Ну!
Отпускай!» — заорал Иван.
«Погоди!» Сковородка перекалилась, наверное, сказала дочь бабы-яги. «Смотри, какой ты! Ребеночка, сделаешь мне?»
«Чего же не сделать-то?» Вовсю раздухарился Иван. «Хоть двух! А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? С имя ведь возни, да возни, знаешь сколько!»
«Я уж и пеленать умею!» Похвасталась дочь бабы-яги. «Уж покажу. Сейчас яишенку поставлю и покажу».
Иван засмеялся.
«Ну-ну, сказал. Сейчас видишь, дочь бабы-яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану. Ложись.
«Зачем я-то?»
«Я тебя спеленаю. Ложись».
Иван лег, и дочь бабы-яги стала пеленать его в простыни.
«Люсенький мой», — приговаривала она, — «маленький мой, сынуленька мой, ну, улыбнись мамочке, ну-ка, как мы умеем улыбаться, ну-ка».
«Уа-а-а!» — поплакал Иван. «Жратеньки хочу!»
Дочь бабы-яги засмеялась.
«Жратеньки захотел мой сынуленька. Ну вот, мы спеленали нашего маленького. Сейчас мы ему жратеньки дадим. Все, дадим. Ну-ка, улыбнись мамочке.
Иван улыбнулся мамочке.
Вот, дочь Бабы-Яги опять пошла в куть. Когда она ушла, в окно с улицы, прямо над кроватью, просунулись три головы Горыныча
и замерли, глядя на спеленутого Ивана. И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.
«У тетюсеньки, — ласково сказал Горыныч, — маленький, что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка улыбнись, ну-ка, ну-ка.
Мне не смешно, сказал Иван.
Мы, наверное, того, да, маленький.
По-моему, да, признался Иван.
Мамочка, мамочка, позвал Горыныч, иди, сыночек, обкакался.
Дочь Бабы-Яги уронила на пол сковородку с яишенкой, остолбенела, молчала.
«Ну, что же вы? Чего же не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустные!»
Горыныч улыбался всеми тремя головами.
«Не любите папочку? Не любят, наверное, папочку не любят, презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки, хавать будет вас папочка с косточками».
Горыныч перестал улыбаться.
«С усами. Страсти разыгрались», — загремел он хором. «Похоть свою чесать вздумали, игры затеяли, представления. Я проглочу весь этот балаган за один раз».
«Горыныч», — почти безнадежно сказал Иван, — «а ведь у меня при себе печать. Я за место справки целую печать добыл. Это-то ведь того штука. Так что ты не ори тут. Не ори!» Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе.
«Чего ты разорался? Делать нечего. Схавает он. Он, видите ли, жратеньки нас будет. Вот она, печать-то. Глянь, вон в штанах, глянь, глянь, если не веришь. Припечатаю на три лба. Будешь тогда...»
Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк. Только еще сказал тихо: «Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака». Дочь Бабы-Яги упала перед Горынычем на колени.
«Возлюбленный мой, — заговорила она, — только пойми меня правильно, я ж тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю, прилетит Горыныч, а у меня для него что-то есть вкусненькое, тепленькое, в простынках».
«Вот твари-то! — изумился Иван. — Сожрут и скажут: так надо, так задумано. Вот парочка собралась.
Жри,
прорва. Жрините не время. Проклинаю вас! И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки. «Доигрался, сукин сын!» — закричал он на Ивана. «Доигрался! Спеленали!» Горыныч весь встрепенулся, вскинул головы.
«Это еще что такое?» — зашипел он.
«Пошли на поляночку», — сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. «Там способней будет биться». Он опять посмотрел на Ивана, укоризненно сморщился. «Прямо подарок в кулечке! Как же ты так?»
Оплошал, оплошал атаман. Ивану совестно было глядеть на донца, маху дал. «Выручи, Христа ради!»
«Не горюй!» — молвил казак. «Не таким оглоедом кровя пускали, а этому-то я ему в раз их смахну, все три! Пошли! Как тебя, Горыныч? Пошли, цапнемся!» «Ну и уродина!» «Какой у меня завтрак сегодня!» — воскликнул Горыныч. «Из трех блюд! Пошли!» И они пошли биться. Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая. Земля дрожала. Иван и дочь Бабы-Яги ждали.
«А чего это он про три блюда сказал?» — спросила дочь Бабы-Яги. «Он что, не поверил мне, что ли?»
Иван молчал, слушал звуки битвы.
«Не поверил», — решила дочь Бабы-Яги. «Тогда он и меня сожрет. Я как десерт пойду».
Иван молчал.
Женщина тоже некоторое время молчала. «А казак-то, — льстиво воскликнула она, — храбрый какой! Как думаешь, кто одолеет?»
Иван молчал.
«Я за казака, — продолжала женщина. — А ты за кого?»
застонал Иван. «Помру от разрыва сердца».
«Что, плохо?» — участливо спросила женщина. «Давай я распеленаю тебя». И она подошла была, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась. «Нет, подождем пока. Черт их знает, как там у них. Подождем».
«Убей меня!» — взмолился Иван. «Проткни ножом! Не вынесу я этой муки!»
«Подождем, подождем!» — трезво молвила женщина. «Не будем пороть горячку. Тут важно не ошибиться».
В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь Бабы-Яги замерли в ожидании. Вошел, пошатываясь, атаман. «Здоровый бугай!» — сказал он. «На силу одолел! А где это? А, вот она, краля! Ну, чего будем делать? Вслед за дружком отправить тебе гадину!»
«Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю!» замахала руками дочь Бабы-Яги. «О мне эти казаки! Сразу за горло брать! Ты хоть узнай сперва, что тут было-то!»
«А то я не знаю вас!» Атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине.
Что же тут было?
Да ведь он чуть не изнасиловал меня. Такой охальник, заласкаем, говорит, тебя до ума помрачения, и приплод мластовлю на зло Горынычу. Такой боевитый, так обжигает. И дочь бабы-яги нескромно захихикала. Прямо огонек.
Атаман удивленно посмотрел на Ивана. Иван, слушай ее больше, воскликнул Иван горько, и правда бы убить тебя, да греха на душу брать неохота, и так уж там не в проворот всякого. Хоть сейчас бы не крутилось.
Ну, какой он боевитый, продолжала женщина, словно не слыша Ивана. А все же боевитее тебя, казак, я мужчин не встречала.
А что? Тебе так глянутся боевитые? Игриво спросил атаман и поправил ус. Брось, сказал Иван, пропадем. Не слушай ее, змею. Ну, зачем пропадать? Мы ее в плен возьмем.
Пойдем, атаман, у нас времени вовсе нету. Вот-вот петухи грянут.
Ты иди, велел атаман, а я тебя догоню. Мы тут маленько... Нет, твердо сказал Иван, с места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, огорчился казак. Ну ладно, ладно, не будем огорчать Муромца. До другого разочка, краля. Ишь ты, усатая, ох, схлестнемся мы с тобою когда-нибудь, усы на усы. И атаман громко засмеялся. Пошли, Васька, скажи спасибо Илье, он беду-то почуял, а ведь он остерегал тебя, чего не послухал. Да вот, видишь, мы какие боевитые. Не послухал.
Иван с атаманом ушли.
А дочка бабы-яги долго сидела на лавочке, думала. Ну и кто же я теперь, спросила она сама себя. И сама же себе ответила. Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.
В библиотеке Ивана и Донца встретили шумно и радостно. Слава Богу, живы, здоровы. Ну, Иван, напужал ты нас. Вот как напужал.
Ванюша, позвала бедная Лиза. А, Ванюша?
Погоди, девка, не ягози, остановил ее Илья. Дай сперва дело узнать.
Как сходил ты, Ванька? Добыл справку?
Целую печать добыл. Вот она. И Иван отдал печать. Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак, передавали друг другу. Последним, кому она попала, был Илья. Он тоже долго вертел в огромных пальцах печать. Потом спросил всех. Ну так.
А чего с ней делать? Этого никто не знал. И зачем было посылать человека в такую даль? Еще спросил Илья. И этого тоже теперь никто не знал. Только бедная Лиза, передавая, бедная Лиза хотела выскочить с ответом.
«Как это ты говоришь, дядя Илья?»
«Как я говорю?» Жестко перебил ее Муромец. «Я говорю, зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот печать. Что дальше?» Этого и бедная Лиза не знала. «Садись, Ванька, на место и сиди, — велел Илья, — а то скоро петухи грянут».
«Нам бы не сидеть, Илья! — вдруг чего-то вскипел Иван. — Не рассиживаться бы нам!»
«А чего же? — удивился Илья. — Ну, спляши тогда! Чего взвился-то?» Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. «Эка! Какой пришел!»
«Какой?» — все не унимался Иван. «Такой и пришел, кругом виноватый! Посиди тут!»
«Вот и посиди и подумай!» — спокойно молвил Илья.
«Пошли на Волгу!»
Скинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее о пол. «Чего сидеть? Сарынь!»
Но не успел он крикнуть свою «сарынь», раздался трубный глас петуха. То ударили третий. Все вскочили на свои полки и замерли.
«Шапка-то!» — вскрикнула там. «Шапку оставил на полу!»
«Тихо!» — приказал Илья. «Не трогаться. Потом подберем. Сейчас нельзя». В это время скрежетнул ключ в дверном замке. Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться. «Шапка какая-то», — увидела она и подняла шапку. «Что за шапка? Чудная какая-то». Она посмотрела на полки с книгами. «Чья же это?» Персонажи сидели тихо, не двигались, и атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка. Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться. Тут и сказки нашей конец. Будет, может быть, другая ночь, может быть, тут что-то еще произойдет. Но это будет уже другая сказка, а этой конец.